И как мы уже говорили, то, что мы Богу очень-очень благодарны за привилегию, то, что мы все заново можем собираться вместе, чтобы можно было Бога заново пережить, чтобы можно было слушать Его Слово, и чтобы мы могли в Нем углубиться. И то, что происходит перед нашими глазами, чтобы мы все это могли по-библейски распределить, и чтобы мы могли знать то, что Господь находится в правлении, и то, что все вещи происходят согласно Его плану. И я думаю, то, что это было в последнем воскресенье, в прошлом месяце, когда я здесь так мимоходно сказал то, что мы видим перед собой, как последняя мировая империя восстает, как об этом сказал Даниил, и как об этом описывается нам в Откровении. И я также сказал то, что Швейцария принадлежит тоже к этой Европе, и она не сможет от этого избежать. И как я с удивлением сейчас это слышал в прошлый вторник по радио 6:30 утра, то, что 7 стран Европейской ассоциации свободной торговли после 15-часовых переговоров достигли соглашения с европейским сообществом. И вот, объединенная Европа возникает прямо у нас на глазах. И это уже было к концу 92 года. А с 93 года, от Нордкапа до Среднеземного моря, больше не будет никаких границ. Что же мы говорили на протяжении всех этих лет? И я говорю это сегодня. Могут быть и референдумы, могут быть и народные восстания, но никто не сможет остановить это развитие. Время просто пришло, и все набирает свой ход. И когда потом с гордостью говорили о том, то, что 280 миллионов людей, да, будут находиться в этом великом европейском доме, и, конечно же, это будет самая великая сила. И я думаю, то, что в США, после того, как я последний раз слышал о том, то, что там у них находится 218 миллионов, а все остальное следует после этого. У Японии 115 миллионов. Итак, перед нами восстает эта европейская мировая империя под римским католическим господством, как об этом уже заранее было сказано в библейском пророчестве. Я не знаю, упоминал ли я об этом тоже тогда, ведь есть учители Библии, которые в прошлом говорили мимо Бога, потому что они пророческое поучение и откровение через служение брата Бранхама не приняли. И я не принадлежу к тем, которые приходят сюда и говорят: «Пророк сказал, пророк сказал». Но одно я ценю в моем сердце с глубокой благодарностью. И именно то, что Бог нам послал своего раба и пророка, чтобы нам можно было показать все это развитие, которое уже, конечно же, находилось в библейском слове, но так как оно было изложено в прообразах, в символах, и поэтому мы не могли этого видеть или понять. И поэтому мы Господу настолько благодарнее, то, что мы сейчас, в это время, можем распознать, что происходит, и из этого мы можем извлечь то, что мы действительно подошли к последнему отрезку времени перед возвращением Иисуса Христа. И я ведь несколько недель назад прочитал одну цитату из журнала, то, что Папа Римский готов только тогда признать Израиль, когда Израиль пойдет на уступки и когда там будет достигнут мир. И мы видим, как и эти вещи сейчас приготавливаются, и Израиль просто принужденно вовлекают в эти договоры. И все, что мне при этом вообще-то мешает, это не сами договоры, которые ведутся, а то, что покрывало, то, что покрывало, еще все находится на Израиле. И я действительно это видел в новостях и также слышал об этом, как там велась дискуссия, и там шла речь о том, кто будет Мессия. И тот человек, который задавал вопросы, он как раз-таки спросил, а может быть, Мессией будет тот или тот раввин? И тогда я сам себе подумал, о Боже, какая великая беда. Тогда они с небес не приняли пришедшего Мессию. Теперь они ожидают какого-то Мессию, который должен якобы выйти из их среды. И меня это так сильно побудило. И я сам себя спросил, должно ли все так оставаться до самого конца? То, что покрывало, будет находиться над ними? И то, что их глаза действительно будут открыты только тогда, когда придут два свидетеля? И таким образом просто задаешь себе вопросы, с которыми не так быстро можешь справиться. И я, может быть, прочитаю 2-3 места из Ветхого Завета. И как раз-таки это место Израиль должен знать, потому что это место ссылается на Мессию. Например, пророк Михей, 5 глава, с 1 по 3 стих. Пророк Михей, 5 глава, с 1 по 3 стих. «А ты, Вифлеем, Эфрафа, правда, слишком мал, чтобы тебе принадлежать к областным городам Иуды. Но...» И теперь приходит это Божье «но». «Но из тебя произойдет мне тот, кто должен быть властелином в Израиле, и происхождение которого относится к прошлому, к дням древнейшего времени». Итак, не кто-нибудь, кто будет где-то рожден, как сын такой-то и такой-то, но тот, который принадлежит к дням древнейшего времени, о котором написано в послании к евреям в 7 главе, то, что у него нету ни начала, ни конца, но то, что он по порядку Мельхиседека. Как мы можем быть благодарны? И это я говорю со внутренней охваченностью. Как мы можем быть благодарны? То, что Бог сам себя нам открыл и даровал нам по милости доступ, вход к этому откровению в Слове. И если же здесь написано, то, что Он должен быть властителем в Израиле, тогда ведь это ж не может быть какой-нибудь особенный человек, как Давид или кто-то другой. Израиль ведь нуждается в искупителе, который сам не нуждается в искуплении. И точно так же, как и мы. Мы ведь нуждались в искупителе, который не нуждался сам в искуплении. Ведь каждый человек, который рождался в этот мир, будь он священник или пророк или царь, кто бы он ни был, он сам нуждался в милости и в искуплении. Итак, значит, Богу нужно было самому выступить в центр через это самооткровение, как искупитель, чтобы можно было осуществить искупление. А что касается господства, то еще одно мощное слово из пророка Исаии, 9 главы. Это место всем знакомо. Исаия, 9 глава, и к этому принадлежит также Исаия, 7 глава. Эти два места просто нужно сравнить друг с другом. Я прочитаю оба места. Исаия, 7 главу, 14 стих, и здесь написано: «Поэтому сам Всегосподь даст вам знамение. Вот, дева зачнет и родит сына, которому она даст имя Иммануэль». И потом в 9 главе, 5 стих: «Ибо младенец родится нам, сын будет дарован нам, на плечах которого будет пребывать владычество, и имя его гласит Чудный Советник, Бог Герой, Вечный Отец, Князь Мира. Владычество его будет далеко распространено, и миру не будет конца над троном Давида и в царстве его, ибо он укрепит и поддержит их правом и справедливостью отныне и до вечности. Ревность Господа воинств сделает это». Как ясно, как четко, как проясняюще находятся такие изречения в Святом Писании. Ничья-нибудь женщина родит кого-нибудь, но дева родит. И так оно произошло. И как мы прежде уже говорили о том, то, что Господь ведь распределил все вещи в Своем Слове, и Он приводит Свой совет к исполнению, пока мы, а потом также и Израиль, не придет от веры к видению. Давайте же мы продолжим это рассмотрение слова с Захарией, 1 главой, с 3 стихом. Захария, 1 глава, с 3 стиха. «А теперь скажи им, так сказал Господь воинств, обратитесь ко мне, так гласит изречение Господа воинств, тогда и я снова обращусь к вам, говорит Господь воинств, не будьте как отцы ваши, которым прежние пророки, хотя и изрекали увещевания, так сказал Господь воинств, обратитесь же от злого хождения вашего и от злых дел ваших. Но они не слушались и не обращали внимания на меня». Так гласит изречение Господа. «Где же теперь отцы ваши? И могут ли пророки жить вечно? Но мои грозные слова и мои решения, возвещения, которых я заповедовал рабам моим, пророкам, разве не исполнились у отцов ваших? Так что они раскаялись и признали, как Господь воинств намеревался поступить с нами по хождению нашему и по всем делам нашим, так Он действительно и поступил с нами». До этого места это драгоценное слово. Вы знаете, то, что Святое Писание, оно ведь так написано, охвачено, чтобы мы не просто читали то, что Бог порицал в других, и чтобы мы были довольны этим, но чтобы мы могли его так читать, чтобы к нам было проговорено, и чтобы мы потом могли проверить сами себя, чтобы можно было распознать. А что касается нас? Ведь Бог сказал обе вещи. Он предложил народу израильскому проклятие и благословение. Благословение, если будет послушание и вера, а проклятие, если будет непослушание и неверие. Обе вещи Бог предоставил народу израильскому, и обе вещи Он также предоставляет нам. Были угрожающие слова, и были также советы Божьи, которые его рабами, пророками были возвещены. И когда я сегодня так читал этот текст, особенно эту формулировку здесь, в 6 стихе, во второй части, «Возвещения, которых я заповедовал рабам моим пророкам», то я просто не самовольно должен был подумать об Откровении 10 главе, 7 стихе. И там действительно написана та же самая формулировка. Откровение, 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, тогда придет к завершению тайна Божья, как он надежно возвестил ее рабам своим пророкам, как радостную весть». Бог говорил через своих рабов, пророков. И потом, согласно посланию к евреям 1 главы, 1 стиха, то, что в конце этих дней, в которых Он говорил через своих пророков, то Он говорил в Своем Сыне, Иисусе Христе, нашем Господе. В Нем исполнилось то, о чем возвещалось прежде, и также то, что принадлежало к всему Совету Божьему. И с того времени это исполняется, осуществляется в общине через общину живого Бога. Обе вещи исполнились, угрожающие слова и также обетования благословения, которые принадлежат к Совету Божьему. И я думаю, то, что мы можем со всей искренностью и честностью сказать, то, что мы в эти дни по самому лучшему знанию и совести стремимся стоять на стороне Божьей, и то, что мы верим в Его Слово, и насколько нам это даровано от Господа, то, что мы в послушании с благодарностью следуем за Ним, чтобы можно было получить участие в том, что как раз-таки принадлежит к Его великому совету, который Он составил. Что же касалось народа израильского и взаимосвязи с этим, также параллельно с общиной, это меня тоже побудило. Обе вещи упоминаются в Слове Божьем. Возвращение, собирание народа израильского, точно так же и с этим связано время освящения, время суда, а потом время радости и ликования на горе Сион. Мы жить, как община живого Бога, мы, как мы все об этом знаем, получим последнее излияние Святого Духа, которое называется как поздний дождь, и как община в начале получила ранний дождь через излияние Святого Духа. И мы верим, то, что самое величайшее сейчас произойдет в самом конце. И там кто-то может задать себе вопрос, как же все должно произойти, и кто для этого способен или готов. И этот ответ находится в Захарии, в 4 главе, в 6 стихе, «Не воинством и не силою, не через великих евангелистов или мужей Божиих». И это я сейчас сам так в скобках прибавил. «А Духом Моим, так говорит Господь». Итак, последнее действие Божье с небес, оно произойдет сверхъестественным образом здесь, на этой земле. И когда мы недавно об этом разговаривали с братьями, то один из братьев сказал, «Нынешняя засуха, она необходима, чтобы потом, когда придет дождь, да, чтобы все потом смогло расцвести, и как сухая земля жаждет воды и имеет в этом необходимости, точно так же и мы получим это в эти дни. Все другие могут еще производить какое-то настроение. Мы ведь не можем производить никакого настроения. Мы не можем произвести никакой атмосферы. Но Бог может сделать все. У Него сначала приходит соответствие с Его Словом, согласие с тем, что Он сказал и что Он обетовал, а потом идет все другое. И я здесь читал у Иеремии в 30 главе. Иеремия, 30 глава, 3 стих. Здесь написано: «Ибо хорошо знай, приходит время, так гласит изречение Господа, когда я изменю участь народа моего Израиля и Иуды, так говорит Господь, и верну их в ту землю, которую я дал отцам их, и они возьмут ее во владение». И к этому мы все скажем «Аминь». Так ведь Бог это изрек, и так оно будет во всяком будущем. Но потом здесь написано дальше. Может быть, я прочитаю только 7 стих. «Ах, горе! Силен тот день, и нет подобного ему. И время беды для Иакова, но он будет спасен из нее». Мы знаем на основании Святого Писания то, что еще сойдет беда на Израиль. И если все это так рассмотришь, что происходит в Ватикане, и вообще-то это у нас тоже прозвучало в наших новостях, в Брюсселе, не так далеко от Центральной Европы, там Ватикан устанавливает свой информационный центр. И там тогда все журналисты будут обучаться, и также все другие, и все новости вскоре будут односторонними. И еще, пока в данный момент такие вещи распространяются через средства массовой информации, и мы замечаем, как протестанты массами становятся католиками. И это вообще-то не принадлежит сюда. Но врачи и во всех профессиях, адвокаты, все переходит в католицизм. Ведь в точности все знают то, что если не будешь принадлежать к правильной партии и к правильной церкви, то не будешь не иметь никакого шанса, чтобы можно было разогнаться. Ведь люди об этом знают. Ведь об этом можно прочитать. И тогда ведь замечаешь, куда все это втекает. И именно туда, что сказал Папа Римский, то, что Европа, которая является отечеством для всех стран, то, что ее первоначальные границы были под властью римско-католической веры. Ведь он утверждает то, что такая была первоначальная вера. И я не хочу делать это предметом официального заявления, но сегодня хочу я здесь это сказать. Римско-католическая церковь берет свое начало не в Иерусалиме. Там начинается община живого Бога, которая является основанием и столпом истины. Первые 300 лет прошли без католической римской церкви, без всех кардиналов, без папов римских, без всего этого, без святого поклонения, без канонизации, без всего этого. Ведь об этом знают все. Только тогда, когда народ обманывается, тогда народ пойдет обманутым туда, когда ему скажут то, что Петр был первым папой римским. И ведь об этом можно прочитать. То, что первые 45 пап на самом деле вовсе не были папами. Потому что в первые столетия вообще не было никаких пап. Но народу это так преподносится, и даже посреди протестантов нету больше настоящих мужей, чьи глаза были бы открыты, чтобы можно было бы увидеть или распознать то, что речь идет только о каких-то изречениях, которые не имеют никакого основания, но только служат для того, чтобы можно было заворожить народ. И куда бы ни посмотреть, ведь везде религия связана с политикой, и политика с религией в эти дни. Итак, Библия нам ясно и четко говорит в Откровении, в 17 главе, то, что эта мировая церковь будет скакать на мировой власти и будет иметь вожжи в своих руках. Но мы сейчас не можем ближе подходить ко всем этим вещам. Мы напишем о них. Для нас, как верующих, как библейско верующих, речь идет о том, чтобы мы были отделены от всего того, что не принадлежит к оригинальному слову, и что не взяло свое начало в Иерусалиме и не в том, о чем возвещали пророки и апостолы, и чтобы мы были очищены баней водной, и чтобы таким образом стали невестой слова, как и Христос, наш Искупитель, был женихом слова. Ведь так написано: «Слово стало плотью и жило посреди нас, и мы видели Его славу». И, может быть, для непосвященных это как-то немножко слышится странным, если все заново на этом месте мы ставим эти вещи против друг друга. Я не могу никак по-другому. И я спрашиваю вас, кто еще в эти дни громким голосом говорит об этом? Так точно. Никто. И я действительно читал об одном великом евангелисте из Швейцарии, который особенным образом востребованный. И когда Горбачева выбрали в президенты, и у него ведь есть родимое пятно на голове с его рождения, и этот евангелист сказал то, что это знак зверя. И он сказал то, что Горбачев есть зверь. И потом, когда еще выстрелили в Папу Римского, то так об этом прекрасно написали, то, что это была смертельная рана, и она исцелена. Я не хочу причинять никому ничего, но тогда ведь я слышал действительно первые новости. И папу ведь не ранили в голову, его действительно ранили в бедро. Итак, это не было рана в голове, которая была исцелена, но совсем другая рана. Но посмотрите, люди вообще не обращают внимания на слово. Они сами в себе имеют такое впечатление, то, что они якобы мудрость Божью не только ложкой черпали, но брали к себе поварёшкой. А если потом в точности все это проверишь, тогда ведь ничего не остается, как только собственная мудрость. Ведь нам Бог действительно даровал милости, то, что мы могли мудрость Божью, мудрость Слова, принять полностью не то, что дают люди, но то, что написано в Слове Божьем, и то, что нам было сказано, то, что мы в это от сердца можем верить и за этим можем следовать. Из пророка Исаии я хочу прочитать из 33 главы, Исаия 33 глава, и это тоже взаимосвязи с Израилем. И я думаю то, что когда вы прочитаете потом эту новую книгу, которая будет выдана, и тогда вы сможете сами распознать то, что те же самые власти, которые преследовали Израиль и рассеяли его, это те же самые власти, которые преследовали общину и рассеяли ее. Обе вещи в обеих случаях. Итак, Исаия 33 глава, в первом стихе написано: «Горе тебе, опустошитель, который сам, однако, не претерпел опустошения, и горе тебе, грабитель, который сам не был никем ограблен. Как только ты закончишь опустошение, то ты сам будешь опустошен. Как только ты достаточно награбишь, то ограбят тебя самого». Вы ведь все знаете то место из Библии, из пророка Даниила, 9 главы, 27 стих. Что касается опустошения, Даниил, 9 глава, 27 стих. Здесь написано: «И он заключит твердый завет с народом на одну годовую неделю. А в половине годовой недели отменит жертвы заклания и пищевые жертвы. И на месте их будет установлена мерзость запустения. И именно так долго, пока твердо решенное уничтожение не изольется на опустошение». Вы ведь все знаете то слово из Матфея 24 главы, наверняка 15 стих, где Господь сказал: «Когда вы увидите мерзость запустения на святом месте», и как мы прежде уже подчеркивали о том, то, что все придет туда, что та система, которая опустошила все христианство, она заключит завет с Израилем и тоже там произведет опустошение. Но это ведь является частью Слова Божьего, плана Божьего на последнее время. И Павел ведь и слагает в послании к римлянам: «Если бы даже Израиль был бы как песок у моря, то все равно только будет остаток спасен». И точно так же, как посреди верующих из язычников, не все ведь были включены в избрание и в предопределение. И точно так же оно с Израилем. Но благо тому человеку, который спрашивает о Боге, которому просто было вложено в сердце, чтобы сейчас, в это время, можно было распознать волю Божью, не просто быть верующим, но чтобы верить Богу так, как говорит Писание. И тоже об этом я в прошлые дни размышлял. Мы ведь принадлежим к тем, которые верят в обращение, в новое рождение, в крещение Святым Духом, которые верят в освящение, в полное искупление. А потом во мне восстал вопрос: сколько из обращенных действительно от сердца обратились ко Христу и покинули свои собственные пути? По слову Писания из Исаии 55 главы: «Да оставит безбожный путь свой и мыслящий нечестиво помыслы свои, и да возвратится к Господу». Обращение к Богу, прийти домой, как тот потерянный сын, где действительно сможет произойти праздник Божий с возвращенными сыновьями и дочерьми Божьими, которые были потеряны, но потом были снова найдены, чтобы смогло произойти действительное библейское обращение, где каждому по отдельности будет проговорено, как об этом говорится о Савле, который позже был назван Павлом. Он сказал: «Свет видели все, но голос проговорил ко мне». Так оно написано в Деяниях апостолов, 22 главе. Мы все можем видеть свет, который сейчас светится во тьме. Мы можем видеть и рассматривать пророческое слово, как оно исполняется. И этого недостаточно. Ведь каждому должно быть проговорено Господом. Каждый должен ведь лично пережить свое обращение к Нему, должен пережить познание греха, сожаление, покаяние и возвращение к Господу. И где потом просто осознаешь и чувствуешь то, что здесь сейчас происходит праздник. Вот, он был потерян и снова возвратился домой. И то, что я сейчас упомянул, это называется новым рождением. Ведь Писание действительно говорит во 2 Коринфянам, в 19 главе: «Если кто-то находится во Христе, то он новое творение. Старое, ведь все прошло, все стало новым». А потом слышишь из уст верующих такие немилосердные слова, такие жесткие слова, которые верующие изрекают против друг друга, которые даже не найдешь посреди неверующих. Такое осуждение. И вообще, если мы только подумаем, сколько есть недоразумений, сколько еще существует таких разных вещей, которые вообще даже не надо упоминать посреди верующих, а потом задаешь вопрос, а действительно ли заново рожденные были рождены заново от Слова и от Духа? Действительно ли новая Божья жизнь проявилась в нас? Действительно ли мы приняли в себя помышление Иисуса Христа и Его сущность? Возлюбленные, и так как мы подходим к концу, то мы просто должны все эти вещи подчеркнуть и задать себе вопрос. И потом есть другая позиция, что касается крещения Святым Духом. Сколько из людей думают то, что если они говорят пару слов на языках, на других наречиях, тогда они уже это имеют, тогда они уже крещены Духом. А если потом видишь то, что никто другой не может принести столько ущерба своим языком, как раз таки как те, которые говорят то, что они говорят на новых языках, и все, что они говорят, это только старая болтовня и дурная чепуха, чтобы этим можно было причинить боль и принести страдания? Нет. Крещенные Духом, ведь тоже не все действительно крещены Духом, там ведь и так же должен проявиться духовный плод. Не только двигать губами, но жизнь должна за всем этим стоять. И наш Господь сказал, «Я пришел, чтобы они имели жизнь и всю полноту». Ведь в Библии перечисляются 9 духовных даров в послании к Коринфянам и 9 духовных плодов в послании к Галатам. И в обоих случаях необходимо соблюдать баланс. Когда ведь действительно происходит излияние Святого Духа, тогда ведь не только затрагивается язык, тогда ведь сердце наполняется сущностью Божией, тогда ведь любовь Божья изливается через Святого Духа в наши сердца. И тогда ведь упорядочиваются или же располагаются так гармонично все эти духовные дары в этом купании любви. И таким образом, Божья жизнь и также служение посреди общины и служение посреди друг друга становится прямым благословением для всех. И как брат Бранхам однажды сказал, есть такие люди, в чем присутствии ты себя просто чувствуешь хорошо, там такая приятная атмосфера, а потом есть тоже такие люди, где просто себя не чувствуешь хорошо. Давайте жить, будем все настроены к тому, чтобы мы держали свой язык за зубами. И, если возможно, так жить и мысли. И кто-то мне подарил книгу Мартина Лютера с 1000 изречений. И я не знаю, кто это был. И в ней была заметка с пожеланием благословений. И я прочитал в этой книге короткое предложение о дураке. И там этот муж Божий говорит, «Дураком является тот, кто изрекает каждую мысль, которая приходит к нему». И иногда к нам приходят странные мысли, и мы их изрекаем, и мы загружаем других. И он не справляется с этим. Он начинает копаться, он размышляет, и он не знает, что с этим делать. Возлюбленные, пусть жить Бог нам всем поможет, чтобы мы могли войти так жить в освящение, чтобы мы действительно на этой земле еще смогли достигнуть той позиции, где мы не останемся находиться в детской обуви, но чтобы мы смогли перейти, возрасти в полный мужеский рост Иисуса Христа не через наши добрые намерения, но по милости и через силу нашего Бога. Ведь написано в Откровении в 22 главе, «Кто свят, тот да освящай себя еще больше». Итак, есть стадо на земле, и это избранные, которые со своим состоянием никогда не могут быть довольны. И они все еще продвигаются вперед, вплоть до того дня, где мы перейдем от веры к видению. Но там есть еще два слова, которые меня побуждают, и которые я хочу прочитать. Одно слово — это из 2 Петра, 3 главы. 2 Петра, 3 глава. Здесь нам говорится во 2 Петре, в 3 главе, здесь говорится о возвращении Господа, которое было обетовано, и также кое-что другое, и также о сопровождающих обстоятельствах в последнем времени, но потом также написано в 10 стихе, «Придет же день Господень, как вор» и так далее, а потом в 11 стихе написано, и в 12 стихе, «Если жить все это так, раствориться, то какими должно быть вам в проявлении святого хождения и благочестия, когда вы ожидаете пришествия Дня Божия и готовитесь к тому, ради чего небеса растворятся в огне и элементы растают в жару пламени. Итак, не просто говорить, что день тот придет, но приготавливаться, снаряжаться под возвещением Слова, и чтобы можно было вынести обрезание в сердце и сказать: «Господь, забери все от меня, что тебе не нравится, и что для меня является препятствием, чтобы можно было тебе полностью служить». Я прочитаю это еще раз. «То какими должно быть вам в проявлении святого хождения и благочестия, когда вы ожидаете пришествия Дня Божия и снаряжаетесь, или же готовитесь к тому?» Эти собрания являются часами приготовления, снаряжение, оснащение или же снабжение со всем тем, в чем мы нуждаемся, чтобы в нас могло исполниться то, что Господь сказал в Луки в 21 главе с 34 стиха. Луки, 21 глава, с 34 стиха. «Обращайте же внимание на самих себя, чтобы сердца ваши не обременялись пиршеством и пьянством, и жизненными заботами, и чтобы день тот не настиг вас внезапно, как петля, ибо он придет на всех жителей всей земли. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь о том, чтобы вы получили силу для избежание всего того, что должно прийти и предстать перед Сыном Человеческим». Какое мощное слово! И они направлены к последнему времени. Или же к нам, мы, которые живем в последнем времени милости, чтобы этот день не настиг нас внезапно, как петля, чтобы мы не были удивлены. И это соответствует тем словам, которое Павел написал в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 4 стихе. Там он пишет такие слова: «Но вы, возлюбленные братья, не живете во тьме, чтобы этот день не застал вас врасплох. Бог нам по милости даровал свет, и свет светится во тьме, но тьма не объяла или жить не могла все это охватить. А с другой стороны, исполняется в истинных верующих. Те, которые сидели во тьме, они увидели ясный свет. Свет о славе Божией в лице Иисуса Христа, нашего Господа. Мы ведь видели свет пророческого слова, и мы можем сказать, «Твое слово стало светильником для наших ног и светом на нашем пути». Каждый, кто послание последнего времени и именно открытое Слово Божье получил разъясненным через Духа Божьего, тот больше не находится во тьме, тот больше не находится в незнании. Он видит путь Божий, как он ясно освещен, и он может в вере идти по нему, пока он не перейдет от веры к видению. Мы ведь не возвещали какое-то слово, которое было бы неопределенным. Напротив, и как мы уже несколько раз об этом говорили с радостью, ведь такого времени еще никогда не было, как это время, в котором Божий совет так освещен, озарен и со всех сторон показан, как в наши дни. И там мы все заново приходим к тому же самому результату. Мы не прославляем никакого человека, мы воздаем только Богу всю славу, который посылал своих рабов и пророков рано и поздно. Не так, чтобы мы их побивали камнями, или жить позже украшали их могилы, но чтобы мы позволили Богу проговорить к себе, и чтобы Его Слово, которое мы услышали и которое мы приняли в вере, чтобы оно могло исполнить нас то, для чего оно было послано. Давайте еще прочитаем из Колоссянам 3 главы это славное слово. Колоссянам 3 глава, 12 стих. «Итак, оденьтесь, как избранные Богом, как святые и возлюбленные, в сердечное милосердие, доброту, смирение, кротость и терпение. Сносите друг друга и прощайте взаимно, если кто имеет в чем упрекать другого, как Господь простил вас, так и вы делайте это. Как жить Господь простил нам полностью и совсем? Он ведь не только простил, Он также и забыл. Он ведь всю вину забросил в море забвения, в самое глубокое место. Вспоминаете вы еще о том примере, о котором говорил брат Бранхам, когда та одна дама где-то была приглашена, и на том мероприятии люди боялись, то, что она иногда восклицала «Аллилуйя», или же нет, это был какой-то мужчина, это был наверняка отец этой дамы. И она его отвела на чердак. Вы помните эту историю? И она думала, то, что если он будет наверху, тогда его не будет слышно снизу. Ей просто было стыдно. И вот она дала ему книгу по географии. Не так ли это было? А потом он, этот отец, нашел в этой книге то, что там было написано, что в море есть такое место, самое глубокое, где люди не могут этого достигнуть. И тогда он начал прославлять, тогда он начал кричать «Аллилуйя», тогда он не мог больше сдержаться. И он сказал, это наверняка то место, куда Господь забросил всю мою вину. Туда, где самое глубоко, где люди не могут достигнуть, где это навсегда исчезло. Возлюбленные, это есть Божья истина. Наша вина и наш грех навсегда и навеки были взяты от нас. На кресте, на Голгофе все было прощено. И мы вовеки вечные ничего об этом больше не будем слышать и ничего от этого не увидим. Но как искупленные и как освобожденные, как Богу посвященные, мы будем Ему, нашему Искупителю, приносить благодарность. И именно от всего сердца и от всей души, возлюбленные, мы закончим со словами призыва. Не так, чтобы кто-то ушел отсюда опечаленным. Напротив, чтобы каждый мог понять, какое доброе намерение Бог имеет с нами. Ведь то, что мы перед Ним можем себя проверить, это ведь все правильно. Но мы делаем это в вере, не в неверии. И если мы что-то находим, тогда мы приносим это перед Ним и говорим: «Господь, Ты знаешь то, что мы этого не хотели. Это ведь не было мое намерение. Ты знаешь мое сердце. Прости мне и будь ко мне милостив». И тогда уже сойдет рука Божья на нас, и Его мир, который превыше всякого уразумения человеческого. И тогда это войдет в наше сердце, и этот мир Божий будет управлять нами, и тогда мы будем детьми мира. Блаженны миротворцы, так как они наследуют земной шар. Люди, которые нашли мир с Богом, люди, которые вошли в покой Божий, которые получили свидетельство от Духа, то, что мы стали детьми Божьими через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. И как нам здесь было сказано: «Итак, оденьтесь, как избранные Богом, как святые и возлюбленные». И потом перечисляется все, что должно быть: сердечное милосердие, доброту, смирение, кротость и терпение. А потом еще говорится: сносите друг друга и прощайте взаимно. Если кто имеет в чем упрекать другого, как Господь простил вас, так и вы делаете это. Давайте жить, так жить это слово будем принимать к сердцу. Так полностью и совсем. И будем окончательно друг другу прощать. Если кто-то думает, то, что он что-то имеет против кого-то, о, простите тем же самым прощением, которым Бог простил нам всем во Христе. Просто Божье прощение, как оно нам досталось. Точно так же мы проявляем это прощение посреди друг друга, посреди всех братьев и сестер. И тогда приходит сердечное и внутреннее общение. Тогда больше не видишь ошибки других. Тогда просто видишь себя перед Господом и говоришь: «О Боже, Ты достигнешь своей цели со мной, с моим братом и с моей сестрой». Тогда мы других будем приносить перед Господом в молитве. И будем тогда производить истинное священническое служение. И как здесь написано в 15 стихе: «И да правит в сердцах ваших мир Христов, к Нему ведь, да, вы и были призваны, как одно тело, и будьте благодарными». Мы многие члены, но мы составляем одно тело в Господе. Христос есть наша глава. Пусть жить все. Пусть жить истинное обращение, истинное новое рождение, истинное крещение огнем и духом, истинное освящение, освобождение, полное освобождение в истинном слове всем нам по милости достанется. И когда это произойдет, и мы верим, то, что это произойдет, тогда ведь Бог свое начатое дело завершит со всеми нами на славный день возвращения Иисуса Христа, нашего Господа. Ведь это ж есть цель нашего высокого и небесного призвания, как это написал Павел к филиппийцам. Он сказал: «Я забываю, что находится позади меня, и я простираюсь к намеченной цели, к небесному призванию. Пусть жить этот день И это собрание послужит для того, чтобы мы получили новое желание, чтобы мы пережили Бога заново. Новое желание, чтобы мы смогли полностью и совсем Ему служить, чтобы мы стояли в Его распоряжении, чтобы мы поистине смогли сказать: «Итак, не живу больше я, но Христос живет во мне, и то, что мы еще сейчас живем, это мы живем в вере в Сына Божьего, нашему Господу и Богу, которому было благоугодно, чтобы сделать великим и славным Его Слово и Его имя, и чтобы можно было собрать Его народ, чтобы можно было Его поучать, чтобы можно было Его вывести, и можно было Его украсить, и снарядить, и завершить. Ему, всемогущему Богу, да будет принесена честь и хвала, и поклонение за все то, что Он по милости сделал с нами, и так же будет делать, пока мы не узрим Его. Ему да будет принесена честь во веки вечные. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, еще раз мы приходим перед Твоим лицом и благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово, и также за действие Твоего Святого Духа. Твое Слово, о Господь, оно также сегодня исполнит то и произведет то, да, осуществит то, для чего Ты его послал. В душе, в духе и в теле, во всех, которые приняли это слово в вере. Поистине, верный Господь, Ты тот же самый, и Ты обетовал то, что Ты пребудешь с нами, покамись не закончится этот мир. Господь, мы благодарим Тебя за это. Мы верим, то, что Ты до самого конца, да, пребудешь мощно с нами, верный Бог. Мы просим Тебя за всех тех, которые подняли свои руки, и также за таких, которые не имели столько много мужества. Верный Господь, выйди нам навстречу, прости нам, освободи, ах, восстанови весь ущерб. Пусть же Твой мир, о Боже, который превыше, чем всякое уразумение человеческое, пусть он войдет в каждое сердце, и чтобы уверенность в вере досталась каждому. То, что Ты, о Боже, был во Христе и примирил с Собою мир. Верный Бог, мы благодарим Тебя все вместе, и также за ту привилегию, то, что мы как раз-таки можем жить в эти завершающие дни мира и спасительной истории, и за ту привилегию, то, что мы Твое открытое Слово можем видеть ясно освященным. Аллилуйя! Благодарность Тебе! То, что Ты Слово Твоих рабов и пророков подтверждаешь и исполняешь, перед нашими глазами это происходит. Аллилуйя! Ах, пусть же Ты благословишь так, как никогда прежде. Возлюбленный Господь, приди нам навстречу. Боже мой, мы благодарим Тебя. Мы чувствуем Твою близость. Ты находишься в нашей среде. Ты сделал нам благо по Твоей великой благодати и Твоему милосердию. Тебе да будет принесена благодарность, о Боже, во святое имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.